говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Программа Восточного партнерства Евросоюза в период председательства Николя Саркози. Сочи 2014. Сможет ли Олимпстрой уложиться в отведенные ему сроки? И наука. Можно ли сравнивать биологическую и социальную эволюции? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Спасибо Григорию Явлинскому. На его сайте в одной из публикаций вспомнили последние слова академика Андрея Дмитриевича Сахарова. «Завтра будет бой». Он сказал это 13 декабря 1989 года. В день 60-летия Всеобщей декларации прав человека, через 19 лет после этого пророчества, понимаешь, до чего же прав был академик Сахаров.
Американский поэт Роберт Фрост однажды сказал, что стихи начинаются с комка в горле. Права человека тоже. И они насчитывают почти 4000 лет, начиная с 1740 года до нашей эры, когда царь Хаммурапи составил кодекс законов против нечестных судов, пыток и рабства. В конце концов, почему нас волнуют права человека? Потому что нам больно видеть страдания.
Это комментарий, написанный для нас бывшим директором правозащитной организации «Международная амнистия» Уильямом Шульцем. Но чьи страдания? Законы вавилонского царя Хаммурапи относились только к собственному народу. Ассирийцев они не касались. Ассирийцев можно было пытать и брать в рабство. Также и французская декларация прав человека и гражданина 1789 года, и американский билль о правах 1791 гарантировали эти самые права только французам и американцам соответственно, пишет Уильям Шульц. На самом деле, потребовалось много лет, чтобы людям стало больно видеть страдания любого, а не только члена их собственного клана или нации, не только страдания знати, правящего класса или богатых. Это произошло только 10 декабря 1948 года. Архивная запись. Нью-Йорк. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Накануне принятия Всемирной декларации прав человека. На трибуне делегат США на Генеральной ассамблее, бывшая первая леди Америки, председатель комиссии ООН по правам человека и один из создателей Всеобщей декларации прав человека Элеонора Рузвельт.
Утверждая сегодня эту декларацию, особенно важно давать себе ясный отчет в том, что этот документ имеет базовый характер. Это не договор, это не международное соглашение. Это не утверждение закона или юридических обязательств и не предполагает быть таковым. Это декларация базовых принципов прав человека и его свобод, получившая печать одобрения Генеральной Ассамблеи ООН через формальное голосование всех ее членов. Она должна служить общим стандартом, к которому стремились бы все люди всех государств.
И потом, словно спохватившись, что не до конца отразила важность происходящего, Элеонора Рузвельт произнесла.
Мы стоим сегодня на пороге великого события, как в жизни Объединенных Наций, так и в жизни человечества. Эта Всеобщая декларация прав человека может стать международной хартией вольностей для людей во всем мире. Мы все равны в том, что разделяем моральную свободу, которая и делает из нас людей. Статус человека делает каждую личность законченным созданием. Но один человек по своей природе не является слугой государства или другого человека. Идеал и наличие свободы, а не технологии – вот что определяет нашу цивилизацию.
Я помню, как почти через 40 лет после этого мы в издательстве журнала «Новое время» впервые после 1948 года опубликовали текст декларации на русском языке в открытой печати. Это была проверка Горбачева. Если допустят, то перемены возможны. Степень готовности режима к реформам вообще проверялась его поведением по отношению к диссидентам, к политическим и национальным правам, к свободе слова. Это было тогда важнее, чем реформы экономического строя. Это было в основе жизни. Архивная запись. 1977 год. Интервью академика Сахарова итальянскому телевидению, которое «Радио Свобода» транслировало в 78-м.
У нас сложилось в результате очень горького исторического опыта такая ситуация, что люди, занимающие неконформистскую позицию, стоят на строго законных, лояльных позициях. И самое главное, они очень строго придерживаются принципа полного отказа от насилия и от пропаганды насилия. Это характерно в огромной степени для всего движения за права человека, которому я считаю, что я принадлежу, и которое, собственно, и называется у нас диссидентским движением. Но и другие нонконформистские группы, религиозные, выступающие за национальную культуру, насколько мы представляем себе, тоже придерживаются вот этого принципиального положения. И это достаточно широко известно и властям, и за рубежом. Это, как я сказал, это плод горького и трагического опыта русской истории, который Запад еще полностью, может быть, не пережил. Вот мы уже пережили, мы стоим на такой стадии. Но именно этим, вот такой позицией, как я считаю, объясняется моральный авторитет, который получило движение за права человека во всем мире, те определенные успехи в обеспечении гласности, которые мы имеем и вовне, на Западе, и внутри страны. И мы считаем, что тот факт, что в заключительном акте Хельсинкского совещания признана связь прав человека, других гуманитарных моментов с вопросами международной безопасности, что это наша моральная, нравственная победа. И мы это очень ценим и считаем, что это, так сказать, та основа, на которой будет осуществляться и может осуществляться дальнейшее моральное освобождение нашей страны от страха, подавленности, гнета, от всего того, что представляет собой особенности нашего тоталитарного строя. И мы считаем, что эти принципы должны поддерживаться всем западным миром для того, чтобы действительно укреплялось международное доверие, для того, чтобы разрядка была не фикцией, а всеобъемлющей, включающей идеологическую разрядку. Такова позиция диссидентов. Но те силы в нашей стране, репрессивные органы в первую очередь, которые ставят свои задачи сохранения тоталитаризма в нашей стране, его укрепления, защиту существующего социального строя, во многом несправедливого и во многом основанного на дезинформации, отсутствии информации и страхе, вот эти силы чувствуют, что они терпят поражение, и, по-видимому, они начинают принимать все более и более острые методы борьбы.
Через 3728 лет после кодекса царя Хаммурапи и через 40 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека массовое сознание в Советском Союзе обрадовалось свободе и устремилось жить в соответствии с демократическими ценностями. И потребовалось всего 8 лет подмены этих ценностей и извращения понятия свободы, чтобы общество опять впало в спячку, которую мало тревожат голоса отдельных диссидентов. Передо мной опрос общественного мнения, проведенный в 25 государствах мира накануне празднования 60-летия Всеобщей декларации прав человека. Насколько важна для людей свобода выражать свое мнение? Очень важна только для 34% россиян. Ближе всего к России подошли только Египет и Гонконг. Там это очень важно для 43% и 44% соответственно. Насколько важна свобода прессы публиковать новости и мнения без государственного контроля? Да не важна для россиян эта свобода. Очень важным это считают всего 23%. На втором месте после России Иран с 29%. Зато 44% полагают, что у правительства должно быть право вводить цензуру материалов, которые, по мнению властей, могут дестабилизировать обстановку в стране. И религиозные свободы не очень заботят россиян. Только 34% считают важным, чтобы представители всех религий имели равные права. Большее безразличие к этому вопросу проявили только египтяне. Там показатель 29%. Зато Россия оказалась в лидерах в другой категории. Только в 5 странах большинство однозначно высказало доверие к собственному правительству. Это Египет 84%, Китай 83%, Россия 64%, палестинские территории 55% и Иордания 54%. Единственное, что неожиданно получило полную российскую поддержку, это свобода мирных демонстраций. 3/4 считают это абсолютно неотъемлемым своим правом. 30-летний москвич сказал мне недавно: «Знаешь, здесь хорошо делать деньги, а в остальном чего-то не хватает». Он бы не понял, если бы я сказала ему, что не хватает достойного общества, не одурманенного гламуром и не охваченного националистическим угаром. Нет того достоинства, которое дают обществу права и свободы человека. Но у поколения 30-летних уже не было на памяти такого примера. И в идеалах его нет, потому что идеалы подменены. Может быть, всегда в России разговоры о правах были уделом одиночек. Может быть, дело не в природе власти. В новейшей российской истории осталось утверждение, что Михаил Горбачев фактически не дал слова академику Сахарову на съезде народных депутатов в 89 году. Послушайте эту архивную запись. Кто не дал слова Сахарову?
Товарищи, я должен проинформировать вас, потому что я и президент, мы не можем взять на себя решение такого вопроса. Депутат Сахаров Андрей Дмитриевич настоятельно просит дать ему слово. Сейчас, одну минутку. Депутат Сахаров выступал несколько раз, в общем 7 раз. С этим мы вынуждены были считаться. Таково было коллективное мнение президиума. Но я должен поставить вас в известность, что такая просьба депутата Сахарова имеется. Причем он просит 15 минут. Одну минуту. Товарищи, давайте так. Давайте определимся. Будем давать слово? Андрей Дмитриевич, сейчас я, одну минутку. Мне кажется, давайте мы попросим Андрея Дмитриевича, уложиться и высказаться в 5 минут свои соображения.
Я не буду вам 7 раз. Товарищи, я 7 раз не говорил. Я выступал...
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. До окончания французского председательства в Европейском Союзе и перехода этой должности по ротации на полгода к Чешской Республике остались считанные недели. Одной из центральных программ этого периода была программа так называемого «Восточного партнерства». Она предполагала целый ряд мер по расширению сотрудничества между Европейским Союзом и такими восточноевропейскими государствами, как Украина, Молдавия и Белоруссия. Какие же итоги можно подвести после 6 месяцев, в течение которых Европейский Союз возглавляет президент Франции Николя Саркози? Об этом Ефим Фиштейн.
Восточное партнерство – проект достаточно амбициозный, под стать неуемной активности Николя Саркози, который намеревался сделать его витриной и доказательством успеха своего председательства в Европейском Союзе. Брюссельская комиссия наметила целый ряд мер по развитию демократических институтов, по поддержке гражданского общества и борьбе с коррупцией в странах Восточной Европы. При этом центр тяжести в деле проявления солидарности с молодыми демократиями переносился в государства Центральной Европы, недавно ставшие членами Евросоюза. Речь велась даже о создании некоего постоянно действующего органа на основе Вышеградской четверки. Николя Саркози даже обещал чешскому премьеру Мираку Топланеку поддержать его в роли лидера такого объединения, в обмен на поддержку Франции в роли лидера Средиземноморского союза. Но инициатором всего проекта была не Чехия, а Польша вместе со Швецией. Как в Польше расценивают нынешнее состояние восточного партнерства, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
В апреле нынешнего года, накануне саммита глав государств Европейского Союза, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что очень рассчитывает на то, что его коллеги по ЕС поддержат польско-шведскую инициативу восточного партнерства, о которой официально Брюссель заговорил месяцем раньше.
Я знаю, что не все в ЕС являются энтузиастами более тесного сотрудничества с нашими восточными соседями. Однако уже сейчас нам удалось заручиться поддержкой от государств-членов Вышеградской группы, от канцлера Меркель, президента Саркози. Все они говорили однозначно: мы с вами, что касается этого проекта. О восточном партнерстве во время конференции, посвященной годовщине работы правительства Дональда Туска, говорил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
То, что мы создаем восточное партнерство, очень важно. Впервые в ЕС об этом проекте официально было заявлено в марте нынешнего года,
а уже совсем скоро состоится большой саммит, посвященный восточному партнерству. Этот проект стал одним из важнейших проектов ЕС. Здесь мы работаем в категориях Европейского Союза со скоростью света. Радослав Сикорский обсуждал проект программы восточного партнерства с министрами иностранных дел из других стран Европейского Союза. Он также неожиданно навестил резиденцию в Вискулях и встретился там со своим белорусским коллегой Сергеем Мартыновым. Это был первый за многие годы визит в Беларусь официального представителя такого ранга из страны-члена ЕС. Я хотел бы подчеркнуть, что мой визит в Беларусь состоялся после консультаций и согласования с Европейским Союзом, то есть с соответствующим комиссаром, отвечающим за внешнюю политику, а также с председательствующей в ЕС Францией. Визит состоялся в контексте последних событий в Беларуси, которые мы расцениваем как некоторую либерализацию, и стал возможен после того, как из тюрем были выпущены последние политзаключенные. Заявил Радослав Сикорский после прилета из Беларуси. Инициативу Польши, что касается как можно скорейшего продвижения программы восточного партнерства в жизнь, по достоинству оценили в Брюсселе. Именно в Варшаве комиссар по внешней политике ЕС Бенита Фрейра-Вальднер представила впервые детали проекта. Почему я представляю проект восточного партнерства именно в Варшаве? Потому что Польша — это ключевая страна для этого дела. А министр Радослав Сикорский вместе со своим шведским коллегой очень четко видит и понимает идею сотрудничества с нашими восточными соседями. Радослав, спасибо вам еще раз за ваши идеи. Надеюсь, что вы будете их решительно отстаивать в Совете Европейского Союза. Говорила Бенита Фрейра-Вальднер во время недавнего визита в Варшаву. Госпожа Вальднер заявила также, что Европейский Союз со своей стороны рассчитывает на то, что предложенная программа восточного партнерства будет действительно полезной для стран, к которым она направлена, то есть для Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. Мы, конечно же, хотим сделать максимально возможное предложение с нашей стороны. Мы хотим, чтобы выгоды от присоединения к программе восточного партнерства были ощутимыми, заметными для всех этих стран. В свою очередь, Радослав Сикорский благодарил Бениту Фрейру-Вальднер за содействие в подготовке программы восточного партнерства. Мы хотим поблагодарить госпожу Вальднер за руководство, которое привело к активному внедрению программы, к тому, что восточное партнерство превратилось в один из наиболее важных проектов Европейского Союза. Буквально в эти дни решается вопрос финансирования программы восточного партнерства. Обсуждаются другие детали. Еще раз повторю то, что сказал госпожа комиссар. Польша будет продолжать активно продвигать этот проект и поддерживать старания госпожи Вальднер в этом направлении. Еще раз благодарю. Радославу Сикорскому во время заседания Совета Европейского Союза удалось отстоять программу восточного партнерства в ЕС, и представители всех стран-членов Европейского Союза согласились принять ее. При этом председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что восточное партнерство никоим образом не направлено против России. Холодная война закончилась. Наша инициатива не является попыткой строить новые сферы влияния или разделять Европу, заявил Барозу. На реализацию проектов, связанных с восточным партнерством, предназначено 600 миллионов евро.
Словакия – самая маленькая страна Вышеградской четверки. В то же время именно она первая из всей четверки уже 1 января следующего года вступает в так называемую еврозону, то есть переходит со словацкой кроны на евро. Как словаки оценивают промежуточные результаты восточноевропейской инициативы Брюсселя? Такой вопрос я задал директору Братиславского института общественных проблем Григорию Месежникову.
Надо сказать, что Словакия с самого начала поддержала эту инициативу. Словакия вообще, войдя в Евросоюз, поддерживала, во-первых, политику открытых дверей в отношении государств, претендующих на членство, и поддерживала усиленное сотрудничество с соседними государствами. Поэтому, когда Польша и Швеция выступили с этой инициативой в мае этого года, то Словакия поддержала эту инициативу. Надо сказать, что в Словакии приветствуются все начинания, связанные с усилением партнерства с восточными странами, прежде всего в среде неправительственных организаций. В Словакии очень активно действует лобби неправительственных организаций, которые уже несколько лет работают в этом направлении, у которых хорошие результаты по сотрудничеству с украинскими, белорусскими партнерами. Что касается официальной позиции, тут, мне кажется, нужно прежде всего учитывать то, что Словакия, оставаясь формально государством, которое поддерживает усиление восточного направления в европейской политике соседства, тем не менее не предпринимает более таких решительных активных шагов. Но это связано, может быть, с тем, что нынешнее словацкое правительство, оно более как бы сосредоточено на решении внутренних проблем.
А можно ли утверждать, что французское председательство в Евросоюзе ознаменовалось какими-либо выдающимися успехами с точки зрения осуществления программы восточного партнерства? И чего можно ожидать в этом смысле от предстоящего чешского председательства?
Мне кажется, что французское руководство Евросоюзом, оно было во многом связано теми вопросами, которые приходилось решать в связи с отношениями между Россией и Евросоюзом. Естественно, русско-грузинская война здесь сыграла свою роль. Франции пришлось заниматься вопросами урегулирования. Мне кажется, что какого-то особого, но вот эта оптика братиславского восприятия, что какого-то особого усилия Франция все-таки не предпринимала, и мне кажется, что Чешская Республика будет более активно подходить к этому вопросу. Ну, во-первых, у Чехии очень четкая позиция по вопросам демократизации тех стран, которые, может быть, в будущем будут подключены к европейской интеграции. У Чехии есть непосредственные интересы на Востоке, более близкие интересам государств Вышеградской четверки. Может быть, здесь есть определенные отличия Чехии и Франции, их подходов. Так что мне кажется, что Чешская Республика будет в этом направлении работать более активно. Хотя все те вызовы, с которыми Евросоюз столкнулся в связи с русско-грузинской войной и в связи с общими новыми моментами в отношениях между Евросоюзом и Россией, все это, естественно, останется. Так что, как говорится, поживем, увидим.
Таково мнение директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова.
О том, как выполнялась программа восточного партнерства под председательством Николя Саркози в Европейском Союзе, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, в Международный день прав человека, отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники провели конференцию, посвященную этому событию. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Место проведения не уточняется из-за опасения того, что съезд может быть сорван. В его работе примут участие более 300 делегатов из 45 российских городов. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Союз НАТО проводит переговоры с Россией и Белоруссией, а также Украиной и странами Центральной Азии о возможном использовании железных дорог для снабжения войск в Афганистане. Министр внутренних дел Грузии заявил, что вооруженные люди со стороны Южной Осетии обстреляли бронетранспортер с наблюдателями ОБСЕ. Никто не пострадал, но бронемашина получила повреждения. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбаи. Пакистан заявил, что не намерен выдавать задержанных Индии. В центре Москвы обрушились перекрытия жилого дома, находившегося на реконструкции. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 2 ранены. По сообщению МЧС России, 8 человек спасены. Под завалами остаются люди. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Несколько тысяч человек собрались сегодня в центре Афин, требуя отставки правительства.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сочи 2014. Сможет ли Олимпстрой уложиться в отведенные ему сроки? И наука. Можно ли сравнивать биологическую и социальную эволюцию? В наступающем году в Сочи должно начаться основное строительство олимпийских объектов. Их большая часть, согласно планам госкорпорации «Олимпстрой», должна быть готова за 2 года до начала зимней Олимпиады. Анализируя ситуацию, складывающуюся в предолимпийском Сочи, эксперты высказывают сомнения в том, что «Олимпстрою» удастся выдержать намеченные сроки. Более того, сочинский олимпийский проект не избавлен от множества других, не менее существенных проблем, рассказывает Олег Кусов.
К зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи необходимо построить 250 объектов. Олимпийская стройка должна в общей сложности охватить 7000 гектаров вблизи Черноморского побережья. Строить придется не только на воде, это так называемый остров Федерации, но и в горах. Основное строительство может начаться не раньше будущего года. Согласно графику строительно-монтажных работ, большая часть спортивных объектов в горах будет готова к 2011 году. Прибрежной зоне – к 2012 году. Госкорпорация «Олимпстрой» сообщила, что до конца нынешнего года в районе Имеретинской низменности должно быть завершено приобретение земельных участков, предназначенных для строительства олимпийских объектов. Но местные жители утверждают, что переговоры с ними даже не начинались. Анализ ситуации на будущей масштабной стройке вынуждает некоторых экспертов сделать вывод, что проведение Олимпиады 2014 года в Сочи становится проблематичным. Слово главе Международного комитета по проблемам Кавказа Руслану Кутаеву.
С моей точки зрения и с точки зрения многих людей, с которыми я общаюсь, и мы так делимся не только впечатлениями, но и проводимся. Клубок проблем, он только нарастает. Поэтому, откровенно говоря, я бы сказал 50 на 50 вопрос о достойном проведении Олимпиады в Сочи. Это очень серьезно и проблематично.
Олимпийская стройка только начинается, но проблем вокруг нее предостаточно, полагает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
Еще до того, как было принято решение о том, что Олимпиада будет проходить в Сочи, уже тогда и российский криминал, и нечистоплотные чиновники уже тогда начали покупать землю, начали смотреть, каким образом можно на этом заработать. Сейчас, когда стройка в самом разгаре, естественно, возникает проблема утечки капиталов, потому что на строительстве всегда можно заработать и часть денег увести. И об этом, кстати, говорил и Путин, и просил, чтобы прокуратура контролировала финансовые потоки, которые идут на обеспечение Олимпиады. Но, к сожалению, вот этот вот контроль, который должна проводить прокуратура и другие структуры, ни одного отчета не было опубликовано, и каким образом идет вот этот контроль, никто в Российской Федерации, вот среди простого населения, не знает. Поэтому вот это вот молчание, оно, в общем-то, наводит на различные размышления. Сумеют ли строители вовремя все это дело построить и выполнить весь этот объем работ, как он запланирован? Потому что, как говорили заслуженные строители Юга России, они считают, что построить эти объекты в столь сжатые сроки практически невозможно. Хотел бы обратить ваше внимание, что там уже идет двойной или тройной перерасход денег. И ни прокуратура, ни другие надзирающие органы по этому вопросу так ничего и не ответили. Перерасход уже на сегодняшний день весьма существенный.
На проблемы предолимпийского Сочи обратил внимание в ходе своей недавней пресс-конференции в Москве первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Он не сомневается в том, что Олимпиада пройдет в Сочи на должном уровне, но и призвал как можно быстрее решать накопившиеся вопросы.
Тут просто хотелось бы процитировать Владимира Ильича Ленина, лекция о государстве, что если начинаем браться за частные дела, обязательно столкнемся с общими вопросами. А не решив общие вопросы, так и будем касаться частных дел. То же самое с Сочи. Вот этот частный случай, когда громадная стройка, большое количество средств, большое внимание, она требует и большое внимание со стороны экономически активных людей, оно, конечно, требует и соответствующих решений и сцен. А вот общий вопрос, о котором я говорю, вообще у нас законодательство как-то строится интересно. Оно строится в расчете на какую-то застывшую ситуацию. Вот я недавно был в Горном Алтае. 205 тысяч населения, если не ошибаюсь. И все нормативы, которые положены, количество участковых врачей, участковых милиционеров, хлебозавоз, вот все на 205 тысяч и рассчитано. Ну,
летом диким образом туда приезжает до миллиона туристов, а врачей столько, и милиционеров нельзя. Надо очень грамотно экономить. Так же и в Сочи получилось. Для того, чтобы сейчас развернуть эту стройку, инфраструктура должна перестроиться на другое. К сожалению, вот как осталось там определенное количество правоохранительной службы, так, в принципе, не намного ее увеличили. Поэтому, конечно же, в Сочи, надо сказать, что ситуация там действительно сложная. Я не скажу, что она тревожная. Она рабочая, просто она стала сложнее.
Александр Торошин обратил внимание на сложную криминальную ситуацию в регионе, в частности, на проблему распространения наркотиков.
Знаете, на самом деле беда. Недавно поставили эксперимент такой, замерили, сколько нужно времени человеку в России Федерации, который вообще к наркотикам никакого отношения не имеет. Ну, вдруг вот приедет человек в незнакомый город, вдруг захочется ему найти наркотик. Вот сколько понадобится времени? Вечером час. Ну, 4 до 4. А вот как раз из Сочи мне сказали, а у нас, говорит, за полчаса. Уже нет. Поэтому надо внимательно смотреть. И действительно, в Сочи произошла сейчас смена мэра города. Предыдущий, честно скажу, произвел на меня очень хорошее впечатление. Но, видимо, действительно со здоровьем там совсем плохо. Но что ушел с этого, дай бог выздороветь. Но, опять-таки, такая смена кадров, которую сейчас мы наблюдаем в Сочи, тоже не есть хорошо. Потому что кадры приходят с командами, они меняются, и ситуация в результате, конечно, не плюсовая будет. Но еще раз говорю, критичного ничего в Сочи не вижу. Но то, что обращать на внимание будем на Сочи все больше и больше. У нас в Совете Федерации создана специальная комиссия по содействию этой олимпийской стройке. Возглавляет ее председатель Совета Федерации Владимир Михайлович Миронов. Сейчас с приходом выдающегося нашего хоккеиста Фетисова будет комиссия по физической культуре и спорту и развития олимпийского движения. Конечно же, это тоже сигнал о том, что мы более внимательно смотрим на это.
Говорил первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Сомнений в том, что зимняя Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи, у российского руководства нет, убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Существует огромное количество сомнений относительно того, что проект «Сочи-2014» сработает. Но дело в том, что государство вложило уже довольно большие суммы денег в этот проект, плюс проработана практически вся документация, она готова. Дело стало, конечно, за началом реализации проекта. И здесь государство развивает очень серьезную активность с точки зрения привлечения частных спонсоров для финансового обеспечения реализации строительных проектов, прежде всего. Эти же спонсоры будут дальнейшим собственниками объектов, которые предполагается использовать в ходе Олимпиады, сомнений в проведении которой у российского руководства просто нет. В этой связи возникает ряд вопросов, вопрос безопасности в частности. Этот вопрос активно решается, в том числе и в Вашингтоне. Российское руководство уловило те сигналы, которые господин Обама посылает России, с той точки зрения, что российско-американское сотрудничество необходимо реанимировать и развивать. Вот в частности, одним из направлений этого развития и будет помощь американцев в реализации российского проекта «Сочи-2014». Что касается экологического состояния, то да, оно действительно очень серьезное, но и в этом направлении российское руководство, Кремль, предпринимает титанические усилия. Дело в том, что ведется работа не только с местными экологами, которые являются основным раздражителем чиновников, которые отвечают за реализацию олимпийских проектов. Кроме того, разрабатываются проекты, максимально удешевляющие и усиливающие экологические программы с точки зрения финансирования ООН их на территории края, что, конечно, должно в дальнейшем сыграть положительную роль при принятии экологическими организациями решений в пользу реализации проекта «Сочи-2014». Остальные проекты тоже решаются в рабочем порядке. Новое назначение главы Олимпстроя Дмитрия Козака, в принципе, в какой-то степени внушает оптимизм и спонсорам, и населению края в том, что проект будет все-таки реализован.
Это было мнение генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина. Мировой финансовый кризис в ближайшее время серьезно скажется на общей экономической ситуации в России, полагает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. Однако, по его мнению, российские власти смогут отыскать выход из тупика, но только за счет российского народа.
На первое место выходит проблема мирового кризиса, который сейчас с полным пакетом входит в Россию. Если до сих пор Россия достаточно играючи могла делать любые заявления, достаточно безболезненно могла решать вопросы строительства, обустройства, то сейчас перед руководством России, перед правительством России встают грандиозные вопросы, решение которых весьма и весьма проблематично. Но в связи с этим я хочу сказать, что, как в бытность Советского Союза, всегда эти вопросы будут экономические, будут закрыты тем, что на народе, на налогоплательщиках правительство проедет и чтобы не потерять лицо, возможно, не сделают.
Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Иващенко напоминает, что подобный подход уже государственные власти применяют жителям эмеретинской низменности на месте домов, в которых планируется строительство грандиозных спортивных объектов.
Конфликты там были, и эти конфликты будут продолжаться. И надо сказать, что жители Адлера и Сочи просто обманывают по-страшному. То есть не по рыночным, а просто по бросовым ценам у них забирают имущество. К сожалению, был принят Государственной Думой специальный закон, и в рамках этого закона практически сейчас там можно сказать, что в отношении этих людей идет полный произвол.
В Сочи могут появиться и серьезные экологические проблемы, на решение которых уйдут огромные финансовые средства, продолжает Алексей Ващенко.
Дело в том, что вот эти вот речушки, которые текут с гор в море, они постоянно выносят щебень, гальку, и благодаря этому исторически сложился баланс между морем и сушей. И сейчас вот, если будут повреждены вот эти вот естественные источники пополнения побережья щебнем и галькой, то практически море начнет наступать на Адлер и Сочи, и, как мне говорили экологи, через 15-20 лет это будет катастрофа, которую будет тяжело компенсировать вообще какими-либо строительными затратами и финансами. В 70-е годы у нас уже был случай, когда, допустим, река Бзыб поменяла русло, и Пицунский мыс начала смывать в море, потому что щебень и галька начали намываться в другом месте. И этажи вот этих знаменитых корпусов, первые этажи, заливать в море. И только после того, как русло Бзыби вернули в исходное состояние, Пицунский мыс был спасен. Но это потребовало огромных затрат. И там пытались проводить и берегоукрепляющие работы. Тем не менее, море все равно все смывало. И я боюсь, что если сейчас вот этот экологический баланс будет нарушен, то Адлеру и Сочи грозит просто огромная беда.
Это был эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Курортная столица России, Сочи, находится вблизи самых нестабильных зон государства, напоминает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Но существует другая проблема. Проблема, которая никогда не была решена, она была просто закамуфлирована. Проблема, существующая на Северном Кавказе с начала 90-х годов, имеется в виду, это гражданская война в Ингушетии, это то, что весьма активно ведут себя боевики по всей территории Северного Кавказа. Более того, последние события в Грузии свидетельствуют о том, что война, угроза войны, угроза любых диверсионных действий, любых серьезных, крупномасштабных, в том числе военных действий, уже, возможно, и в Краснодарском крае, но, во всяком случае, в пограничных районах Краснодарского края, это в Абхазии.
Говорил Руслан Кутаев. На днях куратор Сочинской Олимпиады вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что организаторы Пекинских игр подняли планку по качеству строительства, составу, дизайну объектов, и Россия должна эту планку не только удержать, но и превысить. Оптимистические настроения в Москве по-прежнему не иссякают.
О проблемах сочинского «Олимпстроя» рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». В середине XIX века английский философ Герберт Спенсер предложил использовать термин «эволюция» для обозначения развития. При этом сам Спенсер подразумевал развитие в широком смысле, как природы, так и общества. Но можно ли сегодня, с точки зрения современных научных представлений, сравнивать биологическую и социальную эволюции? Отчасти можно, считают авторы новой книги «Макроэволюция в живой природе и обществе» доктор исторических наук Андрей Каратаев, доктор философских наук Леонид Гринин и доктор биологических наук Александр Марков. С ними беседует Ольга Орлова.
Леонид, когда говорят о законах, то сразу возникает вопрос, как соотносятся вот закономерность и случайность с природой и в обществе? Есть ли здесь какие-то общие правила?
Иногда пытаются представить, что все развивается согласно неким очень строгим, как бы неумолимым законом. Но на самом деле в природе и в обществе всегда есть место и закономерностям, и случайностям. Весь вопрос в том, как понимать закономерности и случайности. И сегодня, когда мы будем говорить о эволюции, мы должны понимать, что эволюция очень широкое понятие, которое включает в себя не только движение к более сложным системам, но и отход назад, которое включает в себя сочетание одновременно очень многих направлений развития. И говорить о направлении эволюции можно только, ну, в определенном очень широком смысле. Случайность это как бы обратная сторона закономерности. Закономерность всегда себя проявляет через множество случаев, через сочетание каких-то особых условий. В биологической эволюции часто вообще говорят о том, что она развивается за счет ненаправленных, случайных изменений, мутаций. Социальная эволюция, ну, многие, условно говоря, мутации тоже часто бывают, но они обычно вызваны более направленным, осмысленным влиянием.
Ну, вот давайте мы все-таки немножко охарактеризуем вот биологическая эволюция и эволюция социальная. Можем мы общими чертами описать, насколько они тождественны и насколько они различны? Потому что совпадают ли определения эволюции в обществе и эволюции в природе? Как на ваш взгляд? Андрей Каратаев.
Нужно сказать, что, конечно, социальная и биологическая эволюция – это достаточно разные процессы, но вместе с тем достаточно давно было замечено, что между ними наблюдается некоторое сходство, хотя вроде бы процессы совсем разные. Вообще сам термин «эволюция» был предложен выдающимся английским мыслителем Гербертом Спенсером, но Спенсер как раз сразу стал изучать эволюцию и социальную, и биологическую.
Но он сразу, значит, увидел различия.
Нет, характерно, что первый человек, предложивший сам термин «эволюция», он же сам же применил ее сразу и к биологической, и к социальной эволюции. Но я даже сказал бы, что Спенсер даже несколько преувеличил сходство между биологической и социальной эволюцией, но все-таки достаточно строгую теорию биологической эволюции создал только Чарльз Дарвин. При том, что Чарльз Дарвин опирался на Спенсера, Дарвин заимствовал у Спенсера не только термин эволюции, но и там понятие борьбы за существование, выживание наиболее приспособленного и очень многое другое, но, тем не менее, теория Дарвина радикально отличается от теории Спенсера, и, конечно, Дарвин сделал колоссальный прорыв в познании закономерностей биологической эволюции. Я бы даже сказал бы, что вот после Дарвина теория биологической эволюции вышла далеко вперед и обогнала в своем развитии развитие теории социальной эволюции.
Я бы хотел добавить.
Да, Леонид Гринин.
Хотя социальная и биологическая эволюция очень сильно отличается, но там есть некоторые фундаментальные основы для сходства. Первой такой основой можно было бы назвать то, что и в биологической, и в социальной эволюции речь идет об изменении систем. А согласно общей теории систем, все системы имеют определенные общие свойства. В частности, что свойство системы не равняется сумме свойств ее элементов. То, что система соотносится с внешней средой и, соответственно, реагирует на изменения внешней среды. Кроме того, и в биологической и социальной эволюции есть некоторые направления, о которых мы будем говорить, ну, в частности, необратимость эволюции, усложнение систем, которые позволяют увидеть эти, ну, значительные сходства. Ну, наконец, нельзя забывать, что в социальных системах главное действующее лицо – это человек, а человек – это не только социальное, но и биологическое существо. Поэтому, естественно, что и на этой базе есть сходство.
Тут еще следует добавить, когда говорим о сравнении социальной и биологической эволюции, что в определенном смысле социальная эволюция является естественным продолжением биологической эволюции, потому что вид животных, способных к социальной эволюции, он появился в ходе биологической эволюции, появился, видимо, не случайно, хотя это отдельный вопрос там, о случайности появления человека. Но идея в том, что взаимоотношения культуры, культурной эволюции, биологической эволюции, эти два явления достаточно тесно переплетаются. Еще даже у примитивных животных между поведением и биологической эволюции была тесная связь. То есть известно такое явление, что способность к обучению и передача от родителей к потомкам определенной манеры поведения, каких-то навыков, она направляет эволюцию определенным образом. И чем сложнее нервная система, тем, значит, больше будет обратное влияние, ну, взаимовлияние культурной и социальной эволюции. Но культурной эволюции как таковой у животных считается, что нет, но нечто очень близкое все-таки уже развивается. И у обезьян бывает культурное наследование, передача каких-то традиций, там, например, умение колоть орехи по наследству. То есть передается в череде поколений в определенных группах обезьян. Одни колят орехи, а другие, например, умеют мыть продукты в воде, а эти не умеют. Способность к социальной эволюции развилась постепенно, как одно одна из биологических адаптаций изначально.
Давайте теперь поговорим именно о направленности эволюции, о том, что определяет направленность эволюции вот биологической и общественной.
Вообще в биологической эволюции у нас нет прямых данных, чтобы судить, направлена эволюция или она идет случайно, закономерность или случайно. Но мы можем судить об этом по косвенным признакам. Значит, во-первых, по соотношению единичных, уникальных и повторяющихся событий. Вот если каждое бы событие в эволюции было бы единичным, можно было бы говорить, что в основном эволюция случайна. Но мы видим, что многие, очень многие события в эволюции повторяются с завидным постоянством.
Например?
Вот способность к полету, к активному полету, выработалась в ходе эволюции независимо 4 раза. У насекомых, у птерозавров, крылатых ящеров, у птиц и у летучих мышей.
Можно сказать, социальная эволюция...
Андрей Карате.
Тоже есть вот такие повторяющиеся события. Ну, скажем, переход к земледелию совершился независимо друг от друга в Западной Азии, в Мезоамерике, в Андах, в Восточной Азии, на Новой Гвинее. При этом во всех случаях этот переход произошел независимо. Государство возникло независимо друг от друга в Египте, в Двуречии, снова в Мезоамерике, в Андах, в Восточной Азии. Письменность возникла совершенно независимо друг от друга в Египте, в Китае, в Шумере, в Мезоамерике. Ну, то есть, такие случаи и в социальной эволюции тоже достаточно отнюдь не редкость.
Ну, вы знаете, давайте мы все-таки сейчас попробуем сначала разделить действительно специфику направленности биологической эволюции. Вот действительно сразу возникает вопрос, если есть, как вы говорите, Александр, повторы, которые уже говорят о некоторых закономерностях, но тут же еще очень важно, насколько они разнесены по времени, правильно? Через какие-то большие периоды повторяется некое событие.
Бывает, что и близко во времени, но на разобщенных материках, например, ну, скажем, арктические и антарктические формы. Вот замечательный пример параллельной эволюции – это возникновение таких специальных белков антифризов, которые не дают крови замерзнуть у рыб, которые живут в воде, температура которой ниже точки замерзания. Такие условия существуют в Арктике и в Антарктике. Так вот, у арктических и антарктических рыб независимо сформировались вот эти белки-антифризы. Причем разные, на разной, так сказать, генетической основе, но параллельно возникли в Арктике и в Антарктике.
Леонид Гринев.
Это более-менее
мы затронули очень интересную тему, связанную с направленностью эволюции, а параллелизмах в эволюции. Параллелизмы очень широко распространены, как только сейчас мы услышали. Но, в частности, стоило бы добавить такой очень известный пример, что в водной среде у теплокровных животных и у рыб появляются сходные признаки формы тела и некоторые другие. Но параллелизмы, конечно, тем сильнее, чем ближе родственные, так сказать, линии между организмами. То же самое и в социальной эволюции. Если общество произошло от одного корня, то мы видим похоже. Ну, взять, допустим, славянские народы, в которых, особенно в языках это заметно. Наглядно всем заметно, что языки родственные, у них много общих слов, языки дальние, совершенно непонятно, как они устроены, и грамматика, и все различно. Но я бы хотел сказать еще о других моментах направленности эволюции. Но прежде всего надо иметь в виду, что, говоря о направленности эволюции, я еще раз подчеркиваю, мы говорим только о некоторых тенденциях. То есть каждый отдельный организм или каждый отдельный таксон биологический, будь то вид, род, каждое общество, они могут развиваться очень по-разному. И эти тенденции могут в них не всегда быть видны. Но на широких масштабах, на масштабах, скажем так, макроэволюции, мы видим некоторые повторения. Вот как Александр говорил, на одном материке и на другом мы можем сравнить в одной эпохе и в другой мы видим повторяемость. Скажем, рабство в социальной эволюции, оно возникает как способ эксплуатации в разных местах, так же, как и другие формы эксплуатации. Но второе, одно из важнейших форм видов направлений, это усложнение организма. Почему происходит усложнение? Потому что...
При этом и биологических, и социальных.
Да, причем потому что более сложные организмы имеют определенные преимущества. И за счет этого они занимают новые экологические ниши, они сильнее распространяются, они иногда вытесняют менее совершенные.
Да, да, Андрей Кратов.
Важно отметить, что в биологической эволюции нельзя сказать, что млекопитающие имеют какие-то преимущества перед бактериями. Но, опять-таки, просто более высоко развитые, более сложные биологические организмы занимают новые ниши, не занятые более простыми.
То есть речь идет о том, что в биологической, в биологической эволюции не обязательно новые виды, пусть они более сложные, например, вытесняют уже существующие, более простые.
Это действительно очень важно.
Потому что здесь отличие, работают все-таки экологические. экологические законы, и каждый занимает какую-то свою нишу. Хорошо, а если речь идет об общественной эволюции в обществе?
Ну, вот, ведь это не, значит, не здесь так. Просто нужно иметь в виду, что, конечно, вытеснительный характер эволюции наблюдается и в биологии тоже. Опять-таки, аддитивный характер эволюции очень долго наблюдался и в социальной эволюции.
Аддитивный – это когда новое не вытесняет старое, а добавляется.
Добавляется,
к
да.
Ну, а вытеснительное, когда новое вытесняет старое. Но в течение заметного времени там появление государств не означало автоматически сразу исчезновение других форм политической организации, там, скажем, племен, локальная группа охотников-собирателей. Ну, скажем, ранним государством какая-нибудь Арктика была абсолютно неинтересна, никто даже не пытался какую-нибудь там Арктику завоевывать, осваивать. Ну, соответственно, вот простые общества, приспособившись к арктическим условиям, продолжали существовать наряду с более сложными обществами. Ну, вот, пожалуй, начиная с XIX века социальная эволюция приняла выраженный вытеснительный характер, то есть новые более сложные формы стали теснить и вытеснять и поглощать, ассимилировать более простые формы. То есть последние века, чем ближе к современности, тем более выраженно оказывался вытеснительный характер социальной эволюции.
С Андреем Каратаевым, Леонидом Грининым и Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Во второй передаче этого цикла в пятницу мы поговорим о том, что такое прогресс в мире животных и прогресс в мире людей, и о том, почему современные биологи и социологи стараются больше не использовать это понятие в своих исследованиях. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия Всеобщей Декларации говорим с советским правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь спектр прав человека нарушается, и политические, и гражданские.
Он симпатичный молодой человек. Я хотел бы пожелать...
В президентском блоке согласились на такой формат парламентского большинства.
Сима, лидер партии труда Виктор Успаских, решением депутатов лишен юридической неприкосновенности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».